Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов, рядом Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур, и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Выставка «Без срока давности. Суды истории» открылась в Кыргызском национальном университете. О том, как хранить память о Великой Отечественной войне, как не допустить переоценок исторического значения Великой Победы. Об этом говорили участники и гости на открытии выставки. И сегодня я рад приветствовать и мы, Наташа тоже, я уверен.
Уверен,
рада,
да, рада.
Приветствовать наших гостей в студии.
В гостях у нас сегодня Яков Лазарев, научный сотрудник Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Яков Анатольевич, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день, рад вас видеть, что пригласили, спасибо большое.
Всегда пожалуйста. Также у нас в гостях доцент Уральского государственного экономического университета, кандидат исторических наук, лектор Российского общества знания Александр Капустин. Александр Александрович, добро пожаловать.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Вообще, на самом открытии этой выставки прозвучало много значимых слов. В частности, мне запомнилось, наверное, самое такое яркое высказывание депутата нашего парламента Джугурку Кинеша Марлена Мамоталиева, который раскритиковал чествование нациста Ярослава Хунки в парламенте Канады. Мне кажется, что это как раз, наверное, самая яркая иллюстрация того, каким образом на поверхность всплывает абсолютно разное понимание итогов Второй мировой войны, понимание того, кто на чьей стороне был. И, ну, понятное дело, что абсолютно идиотская ситуация произошла в канадском парламенте. Депутат отметил, что так разные государства пытаются переписать историю, выставить героями тех, кто убивал наших отцов и героев, и, собственно, сказал, что такие вещи, которые произошли в парламенте Канады, невозможно принять. Но для меня, лично говоря, это была яркая, повторюсь, иллюстрация того, что для нас есть своя история, свое ее понимание, наша победа и взгляды других стран или подача этого материала в других странах может в корне отличаться от того, что имеем мы. В итоге возникают вот такие вот интересные инциденты. Вот скажите, пожалуйста, да, можно, наверное, начать с того, действительно ли подходы того, что мы знаем о Великой Отечественной войне и Второй мировой, и о нашей роли, отличается от того, как это все может подаваться в других странах того же самого Западного блока, который с этой стороны, значит, шли к Германии, а мы с другой.
Спасибо, Тимур, за комментарий, за вступительную часть. Хочу сказать, что вы совершенно правы. И не сегодня это началось, и не вчера началось. Я хочу сказать, что переписывание истории, общей истории, в том числе и российской истории, началось задолго еще до начала Великой Отечественной войны. Закончилось, до сих пор не закончилось. И главная задача – это исказить смысл победы, приписав все основные заслуги себе со стороны западных держав, вот, и принизив роль Советского Союза, всех наших республик, всего нашего многомиллионного народа в достижении этой победы, в освобождении Европы от фашизма. К сожалению, это сегодня так, это сегодня господствующая идеология, но должен сказать, что не все потеряно. Они для себя историю уже переписали. Я имею в виду властвующие структуры, я имею в виду господствующие элемент власти в этих странах. Но остается во всех европейских странах, и в Америке, и в той же самой Канаде, сколько бы мы ни говорили о том, что они антироссийски настроены, остается большое количество людей, которые помнят, как было все по-настоящему, верят и ждут, когда правда восторжествует. И наша задача, в том числе задача мероприятия, которое мы сегодня начали, оно будет продолжаться еще два дня, помочь им осмыслить настоящий ход истории, избавиться от этих предрассудков. Поэтому борьба продолжается, борьба не закончена. И сражаться за нашу победу, видимо, не только нашим дедам, у меня отец воевал, вот, отец был, вернулся с войны инвалидом войны, но и нам предстоит сражаться за эту победу теперь уже на полях дискуссий.
Действительно, если позволите добавить, посмотреть историю каждой семьи, невозможно не найти ни одной семьи, где бы не было у кого-то участников Великой Отечественной войны. Да, погибших, вернувшихся, у меня это прадед. Здесь возникает правильный вопрос, который был поднят почему те люди, причастные, как показывает выставка, к нацистским преступлениям, оказываются вполне себе нормальными в западных европейских обществах. А для историков, если мы берем профессиональное сообщество, кто занимается историей Великой Отечественной войны, историей геноцида советского народа, такой проблемы нет. Есть Нюрнбергский трибунал, проблемы, которые были там подняты. Но если продолжать развивать тему Нюрнбергского трибунала, тех, кто оказались сопричастны к нацистским преступлениям, начинает выводиться очень нехорошая историческая генеалогия, связанная с теми, кого пригрели, не побоюсь этого слова, и оставили для борьбы с Советским Союзом те формирования, которые остались в среди союзников. Ну, в частности, мы помним прекрасную историю, когда были выданы казаки, те, потомки тех эмигрантов русской стороне, а бандеровцы, участники вот этой дивизии СС «Галичина», преспокойно были переброшены на Запад и потом использовались в последующих диверсионных операциях. Следующий момент это, если дальше раскручивать, очень такой популярный образ. Здесь все-таки мы говорим для неспециалистов. Например, для меня яркий пример – память о таком человеке, как Клаус Барби, известный как Лионский мясник. То есть для французов, французского сопротивления это страшно. Человек, который устраивал страшнейший террор, подобный тому, что делали на Востоке, в городе Лион. Но если бы не замечательная пара французских журналистов, никто бы так и не узнал, что Лионский мясник был завербован американской контрразведкой, потом преспокойно был переправлен в Латинскую Америку, устроился в систему местных спецслужб, боролся с коммунизмом и способствовал ликвидации такого хорошего человека, как Эрнесто Че Гевара. Mm-hmm. Поэтому тут, если говорить с научной точки зрения, вот научная правда, которая будет вторгаться уже в политическую сферу, может приводить к таким неприятным последствиям, а отсюда и проблеме ответственности. Вот, кажется, так.
Mm-hmm. Ну, что говорить, действительно, mm-hmm. сейчас то, как молодые люди смотрят на такой вот новый массив истории. Понятно, что мы очень часто говорим о том, что чем дольше времени проходит со времени Великой Победы, угу. тем она, как бы это печально ни было, становится более абстрактной для молодых людей. С этим, наверное, ничего не поделаешь. Но время идет. Но сделать можно многое, как нам, в принципе, рассказывают люди, которые занимаются поисковыми движениями, историки и так далее, и так далее. Вы упомянули Нюрнбергский процесс. Действительно, это был ведь тогда пример огромной работы советских следователей военных, прокуроров, которые в доказательной как раз-таки доктрине презентовали впервые мировому сообществу уже по истечении Великой Отечественной войны и крушения Рейха все те преступления чудовищные, которые были совершены против человечности войсками СС, немецкой армии. Действительно, тогда люди впали просто в шок, потому что, ну, войны были и до этого, и, ну, война, политическое дело, связанное с большой кровью. А тут, оказывается, концлагеря, зачистки, расстрелы, гетто, и тогда все так очень сильно смутились. Оказывается, не надо было раньше иметь дел с руководством нацистской Германии. С одной стороны, вот это тоже ведь пример того, когда действительно путем разбора действительно того, что случилось, меняется восприятие того, что произошло, собственно говоря, во время Великой Отечественной войны. Мы, для нас это ближе как-то, или же все-таки есть какой-то такой общепризнанный исторический вывод о том, что же все-таки случилось тогда и с чем мы потом исторически имеем дело?
Общепризнанный вывод есть. Угу. Это приговор, это решение Нюрнбергского трибунала. Но я хочу сказать об одной детали, которая имеет очень большое значение. Дело в том, что целый ряд материалов Нюрнбергского трибунала, они до сих пор засекречены. Мне сегодня задали этот вопрос, а почему они засекречены? Ответ очень простой. А потому что там содержатся детали таких ужасных преступлений, которые отнюдь не красят наших бывших союзников, не только обличают Германию, но обличают и тех, кто им помогал это делать. И, видимо, вот эта правда, она, как в народе говорят, глаза-то колет. Поэтому ее засекретили. Я убежден, что рано или поздно все это станет открытой, потому что все материалы, которые советское правосудие предъявляло Нюрнбергскому процессу, не все у нас есть. Но далеко не все вошли в обвинительное заключение.
Да, это вся дискуссия.
И вот эта вот деталь, она очень важна для нас. Почему она не вошла? Потому что уже тогда планировалось переписать эту историю. И эти документы не позволили бы это сделать.
Угу.
И наша задача сейчас... А Россия всегда была открытой страной. Всегда была открытой страной. Мы никогда не утаивали те документы, которые мы имеем. Это я вам говорю как архивист с 30-летним стажем. И я убежден, что эти документы рано или поздно будут открыты, и мир узнает о том, как было все на самом деле. И это правильно.
Замечательный посыл, с которым трудно не согласиться. Я обоими руками за. Однако тут сделаю маленькую ремарку. С одной стороны, конечно, можно было бы объяснить то переписывание истории, или, скажем так, те политические акценты, которые проявились практически сразу же после окончания войны и в ходе Нюрнбергского процесса, тем как бы антисоветской волной, политикой антикоммунизма, якобы сдерживания врага, как мы сейчас выясняем, благодаря архивной революции, у СССР не было планов Третьей мировой войны, а на Западе дропшот, немыслимое, Британия, США вынашивали планы ядерных ударов. Но вот с точки зрения исторической правды, вот самое обидное, почему вот эти вещи, направленные на ревизию Великой Отечественной войны и преступлений нацизма, они нашли благодатную почву внутри страны, которая пережила это величайшее страшное событие, эту страшную трагедию внутри Советского Союза. И здесь... К сожалению, вот тут мы наталкиваемся на очень неприятную ситуацию, когда происходило политическое, не архивное, политическое замалчивание в рамках того, что называлось страшным словом «коллаборационизм». Здесь, если, например, мы возьмем Компартию Белоруссии, вопросов никаких не было. Единственная политическая организация, которая боролась за то, чтобы память о Хатыни имела общесоюзное значение, публиковались документы и так далее. Но даже при всей мощи и каком-то влиянии Компартии Белоруссии, республиканской, где практически вся верхушка были участники партизанского движения, не упоминали, кто участники преступления нацизма, этих айнзацбатальонов, этих вспомогательных сил, прибалты и украинцы. И в этой связи, вот, казалось бы, был сборник, я его приведу, «Я из огненной деревни», Олесь Адамович, «Брыль», «Колесник», но при этом есть два персонажа, которые в рамках советской страны не подверглись существенным каким-то наказаниям на первоначальном этапе. Это Васюра, один из тех, кто уничтожал Хатынь. Какая судьба Васюры? Спокойно жил в Украинской ССР, и только в самом начале перестройки, видя, как его однополчане получают, как вы думаете, что? Медали за участника Великой Отечественной войны, Васюра был очень разгневан и, скажем так, дал о себе знать. И только благодаря этому скандал невозможно было замять, и органы КГБ смогли за него зацепиться, осудить и расстрелять. Ну, когда? Середина 80-х годов.
Угу.
А Василь Кук, второй член организации украинских националистов, немножечко отсидел. Потом хрущевская реабилитация, с которой вышло, сколько, по меньшей мере, 50 тысяч активных участников тех самых бандформирований, с которыми боролись почти 10 лет в лесах Западной Украины. Василь Кук становится член-корреспондент, потом академик Украинской академии наук, главным архивистом. И смотрите, когда у вас при такой, казалось бы, трагедии сохраняются вот носители такого альтернативного видения, мы же боролись против диктатуры, при этом боролись, и забываются нацистские преступления, соучастие в Бабьем Яру, то, что видные товарищи возглавляли органы управления, в полицаи шли. Когда у вас этого нет, у вас в голове, даже на уровне такого популярного образования, просвещения, нету как критического момента зацепиться, что «так, стоп». Эти люди недостойны называться борцами за свободу, потому что они не то что по локоть, по горло в крови. И здесь, к сожалению, несмотря на не архивное замалчивание, а политическое, советская страна и потом уже Россия, либеральная общественность, как оказалось, не были готовы к тому, чтобы критически воспринять историю Великой Отечественной войны во всем ее многообразии. Поэтому и одобрение тех людей, кто сопротивлялся и гитлеровской диктатуре, и, как они называют, сталинской диктатуре.
Вот. И не с теми, и не с теми, получается.
И не с теми, да? И не с теми, но по горло в крови. А вот этот момент мы немножечко опустим и забудем.
Слушайте, а как можно было в такой ситуации действительно оказаться и не с теми, когда, скажем так, события это происходят там, где ты живешь буквально, если вот говорить конкретно о том, что происходило в Украине, в Беларуси? Это просто позже удобно занятая позиция, либо это действительно какие-то ну, такие вот моменты, когда тоже на моем веку происходило, когда распадается Советский Союз, образуются независимые государства, и тут неожиданно оказывается, что кто-то оказывается, воевал за независимость. Но не говорится, что на стороне, и будучи коллаборационистом фашистской Германии, но за свободу той или иной территории. А потом начинается, что и Власов генерал, оказывается, тоже был товарищ интеллигентный, хороший, ну, был вынужден
так вот герой Советского поступить. Союза, на секундочку.
На секундочку. Да. Это просто то, что во время войны все что угодно может случиться. Либо это уже то, как все вот это вот дело перелепили в угоду каким-то сиюминутным целям в недавно минувшей современности.
Именно перелепили, я согласен с вами, Тимур. Именно перелепили. И все то, что они были не с теми, не с другими, а сами за себя, это искусно раздутый мыльный пузырь на самом деле. Они служили Германии. Но иногда служили настолько рьяно, что даже немцы ужасались, что они делали. И когда тот же самый Бандера провозгласил независимость Украины, которая абсолютно не входила в планы Гитлера, его, естественно, арестовали. Вот. Но провозглашая это, они же прекрасно должны были понимать, что у немцев вообще не было, у фашистов, в планах создания какой-либо независимости всех территорий Советского Союза. То есть они сознательно шли на предательство. С их стороны это было предательство. Предательство идейное, предательство физическое, потому что они участвовали в карательных экспедициях. Вот, поэтому говорить, что мы не с теми, не с другими, это ложь. Они были с теми, кто был против СССР.
Здесь я добавлю к правильному направлению нашей вот как раз дискуссии. Это, скажем так, оправдание постфактум. Здесь можно провести параллель не только с Украиной, а вот разгулом дикого национализма, нацизма на территории бывшей Югославии. Это вот пресловутые усташи, хорватские националисты, которые в своих жестокостях, будучи соучастниками нацистских преступлений, в отношении сербов устраивали не меньше. Но, тем не менее, пожалуйста, с точки зрения самооправдания цель средства, это, пожалуйста, вошло. Но в их национальный исторический миф. Но мы-то говорим об советской стране и о тех механизмах, ну, простите за такое страшное слово, индоктринации, правильного воспитания. Здесь сыграла, к сожалению, с одной политическая конъюнктура, но в рамках большой коммунистической партии. Для партноменклатуры Украины, которая не партизанила, которая была в эвакуации, для нее вот эти все вещи считались как те, которые могут бросить тень. Ну как так? При том, что это часть украинского народа, это позор украинского народа, с которым мы боремся, будем бороться, но тем не менее, пример Васюры, Василия Кука и многих-многих других, кто наполняли Компартию Украины, кто... когда стал рушиться Советский Союз в 91-м году, кто были те люди, которые потом говорили о том, что они воевали, сражались против советской диктатуры. Да, это те, кого спокойно встроили и о чьих преступлениях забыли.
А потом вспомнили, когда сражаться против советской диктатуры оказалось очень модно в свое время.
Совершенно верно. Здесь, получается, поскреби любого антисоветчика, и там окажется какой-то, ну, совершенно страшный человек. Будь то, не будем оправдывать, и наше движение, наша эмиграция, были замечательные люди, где Антон Иванович Деникин, который ни словом, ни делом не поддерживал нацистскую Германию, но был сейчас ныне... не побоюсь этого слова, чуть ли не канонизируемый православный писатель Шмелев, который просто страстно писал, как вот приходит освободитель, это Гитлер, на секундочку, другие представители русской эмиграции. Мы это тоже, к сожалению, наблюдаем. Но если в отношении нашего исторического нарратива это все было придавлено, объяснено, тут проблем не было, то в отношении того, как братские народы, к сожалению, здесь вот возникли проблемы с исторической памятью, и которые наложились на что? На то, что если мы возьмем главное искусство, это кино, почему предъявляют русскому советскому главный коллаборант, если мы посмотрим от «Восхождение», «Проверка на дорогах» и даже кончая самым страшным фильмом о Великой Отечественной войне, это «Иди и смотри», о преступлениях нацистов в Белоруссии. Собственно, «Хатынь», как бы такая реконструкция «Хатыни», страшное кино, только на один раз. Кто соучастники? Русские, 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 больше других нет. Соответственно, еще и предъявить русскому Ивану, который, как вы помните, кормили все республики, а Иван не кормил никого, да, он сыграл такую, к сожалению, страшную роль. И это поддержали, как мне видится, еще и по той причине, что резкая либерализация СМИ, перестройка привела к тому, что... нахлынул вал литературы, документов, статей, в которых те важные вещи, как репрессии, как коллаборационизм, как пакт Риббентропа-Молотова, необъясненные для людей, воспитанных в духе интернационализма, в духе народа-освободителя, они, конечно, очень сильно ударили по головам. Не только в России, в РСФСР, но и в республиках. И поэтому вот тот разгул и нацдвижений, которые аукаются до сих пор, это вот еще и результаты исторической политики и того, как в перестройку вал литературы был просто критически не воспринят сообществом.
Я тоже слышала мнение, что просто когда распался Советский Союз, та литература, которая, может быть, была запрещена, например, во время Советского Союза, все это просто навалилось на людей, люди начали все читать, и непонятно было, как в этом во всем сориентироваться, какую сторону занять, а вроде говорили одно, а здесь оказывается еще и вот это, и вообще на чью сторону вставать, поэтому в обществе такие вот настроения поднялись, но ведь... В 90-е годы не только многие страны, но и в самой там Российской Федерации было такое ярое отрицание того, что там было в Советском Союзе. Вот мы от этого отошли, мы сейчас все будем новое строить. Там подождите, пока не думайте об этом, мы сейчас по-другому все будем делать. И вот таким историческим моментом, ну, по крайней мере, по мнениям некоторых экспертов, немного внимания уделялось. И вот сейчас наша собственная конференция, она проходила ведь на базе Кыргызского национального университета, она будет продолжаться на базе Кыргызско-российского славянского университета. То есть здесь речь идет о студентах, о молодежи, о ребятах, о новом поколении, для которых... Ну, свидетелей этой Великой Отечественной войны остается, ну, будем откровенно говорить, совсем мало, да, ну, дедушки, бабушки, может быть, есть, может быть, кто-то расскажет, кто-то и не расскажет, между прочим, потому совершенно, что, ну, да. Это очень далеко это уже
очень
от нас.
Очень тяжело рассказывать о войне, очень тяжело.
Очень тяжело, еще и с той точки зрения, что, ну, может быть, кто-то из там близких расскажет, как было, они скажут, слушай, я сейчас открыл ссылку, почитал, а там все по-другому написано, а чем докажешь?
Вы нам врали, самое главное, а вы нам все время врали, оказывается,
да. Скажешь, да, собственно. Ну-ка, давай, расскажи, каковы были на самом деле факты. Ну вот как, на ваш взгляд, работать с этим молодым поколением, с ребятами? Ну, вот у меня, честно говоря, у меня уже прадеды, да, там, принимали участие в Великой Отечественной войне. Я никого из них не знала. И мне там, если и рассказывались какие-то истории, то это уже было передано из уст в уста там несколько раз. Как можно заинтересовать молодого человека вот в изучении реальной истории Великой Отечественной войны, если доказательства как бы есть, но написано очень много всего на самом деле.
Написать можно все, что угодно. Вы совершенно правы, Наташа, что сказок и мифов породили за эти 30 лет огромное количество. Но любой миф разбивается, разоблачается, любой. Даже фальсификация документов, которая, к сожалению, имела место быть у нас в нашей недавней истории, и она разоблачается. Я как архивист со стажем могу вам сказать, что на последнее время Федеральное архивное агентство России, наши архивы региональные, проводят очень большую работу по публикации документов.
Угу.
Потому что документ, подлинный документ, это единственная сейчас отправная точка, угу, с которой мы можем работать и со старшим поколением, со средним поколением, которое уже, им уже тоже мозги немножко там перенаправили. Вот. Но и с молодежью тоже. Публикую эти документы. Вот, возвращаясь к теме, которую затронул Яков Леонидович, я хочу сказать, что сейчас опубликованы документы по коллаборантам. Сейчас опубликованы документы, причем в нескольких томах, по украинскому национализму, по прибалтийскому национализму. То есть мы раскрыли, что это было такое. Вот совершенно прав коллега, говоря о том, что мы длительное время замалчивали это. Все, хватит. Мы замалчивали в ущерб себе. Причем не только России, в ущерб всем постсоветским республикам мы замалчивали. Сейчас мы говорим то, как было на самом деле. И не верить этому нельзя. Вот это единственный инструмент, отвечая на ваш вопрос, единственный наш аргумент, это публикация, широчайшая публикация архивных документов, где будет показано все. Да, кому-то тяжело читать. Да, кому-то не нравится, у кого-то другая точка зрения. Но это единственная правда, которую мы сейчас можем людям предъявить. И мы ее предъявляем, и я считаю, что это правильно.
Вот здесь абсолютно верная позиция, и эта позиция как и академическая, и просветительская. Я тут зайду немножко с другой стороны, как человек и помоложе, и такого, как бы это сказали, диджитал поколениях. Я с приставкой с 6 лет немножко обрисую ситуацию по поводу того, как для того поколения, который не знает, не слышит и не у кого спросить, как оно заинтересовывается. И мы, если посмотрим, какой русский не любит историческое кино, что было снято за 90-е нулевые года, «Сволочи», «Цитадель», «Витаев», «Брестская крепость», даже там, где присутствуют исторические реальные сюжеты, творцы всегда стремятся вот к какой-то вот странной ситуации оттоптаться на историческом прошлом. Ладно, «Сволочи», ладно, «Цитадель» с вымышленными черенками и так далее, но вот Девитаев, реальный исторический персонаж, реальный герой, о поступке которого все прекрасно знали, сбежал из плена. Я не буду предъявлять актеру Павлу Прилучному, почему он был не с впалыми скулами, да, такой холеный, отъевшийся пленный, да, это на режиссера, но почему обязательно там вводится то, что Девитаев действительно был в инфильтрационных лагерях. Но вводится следующий момент, что его пытали, допрашивали НКВДшники, как возможного врага народа. Реальный исторический факт показывает, что Девитаев, он, как и все, проходил инфильтрацию, нормальный бюрократический процесс, буквально несколько месяцев, иногда он мог затягиваться и подольше, но то, что человека якобы пытали, выбивали показания, и он сидел, абсолютный домысел. Про человека, который... И даже статистика, если мы возьмем про тем, кто сотрудничал, есть же такой миф, что все, кто вышли из немецкого лагеря, попали куда? В лагерь советский. Да. Известные данные еще в Хрущев... Закрытые на тот момент хрущевские, там, по-моему, меньше 2-3% тех, кто действительно, когда были доказаны реальные преступления, соучастие, коллаборационизм, попадали в советские лагеря. Остальные 97% спокойно возвращались к своей мирной жизни. Но, тем не менее, важно, чтобы вот это как элемент конфликта, страшный НКВД, хотя сотрудники НКВД, никакие не заградотряды, непосредственно на передовую участвовали в боевых действиях, да. Но вот это индоктринирует, закладывает то, что потом, когда от посмотренного кино. Молодой человек, например, садится за компьютер. Все мы любим стрелять по нацистам. Известная игра, серия игр Call of Duty. Да? Она закладывает в сериях про Вторую мировую войну, про Холодную войну, что страшнее Гитлера, конечно, Советский Союз. Почему? Советский Союз, он вывозил нацистских ученых. Они разрабатывали там какие-то страшные нервно-паралитические газы. Советские солдаты страшно убивали и там съедали несчастных немцев. Это
изнасиловали пол Германии.
Совершенно мир. Как до этого, к вопросу о постоянном вот мифе, который идет с 16 века. Здесь 500 000 немок, а там несколько тысяч убитых, съеденных женщин и детей. Рига, Вильна, Иван Грозный, Ливонская война. Как с этим бороться, как этому противостоять? С одной стороны, есть академические ученые, архивы, но это, скажем так, немножко скучно, тяжело. Мы все здесь не историки, да?
Это не для всех.
Это не для всех. К сожалению, конечно, лучше поздно, чем никогда. Вот первая такая ласточка, 28 панфиловцев, на каком-то более популярном уровне фильм «Красный призрак», в таком духе а-ля Тарантино, но хотя бы с правильно расставленными акцентами. Пока такого не будет, и популярные передачи, вот то, что делают архивисты, историки, академическое сообщество, оно, скажем так, не будет находить какого-то правильного интереса, потому что даже вот каналы там «Цифровая история», «Тактик медиа» или «Тупичок Гоблина», это вот замечательный просветитель и переводчик Дмитрий Пучков-Гоблин, да, это все равно люди рассчитаны, ну, давайте так, на публику 30+, где-то 40+, где-то 50+. Пока государство не займется именно в таком широком плане правильное кино, где будет, скажем так, действительно непростые спорные моменты переведены в позитивное русло, в то, что в итоге все равно была победа, добились победы, проведена была работа над ошибками, мы будем получать то, что будем получать. Вы нас постоянно обманывали.
Угу.
Тут к этому только больше нечего добавить.
Или тиктокерами, кстати говоря. Кино или тиктокером заняться.
И хотя тикток с точки зрения такого, к сожалению, да, плохо это клипового сознания, а тиктокеры, там, я не знаю, Стас, ай как просто, вот если вот... Ну, он больше, конечно, блогер, да, конечно, доносят вот тот же страшный человек, любимый Даня Милохин, мальчик с крашенными ногтями, ему скорее вот объяснят, а ты знаешь, а вот он в ответ скажет, а я вот действительно не знаю, хотя прочти немножко Википедии по ключевым вещам, но у человека отключено критическое мышление.
Главное, он узнает, вот, может быть, да, если объяснят.
Смотря от кого.
Да. Смотря от кого. И тут вот как раз, как вот государство, используя, и это ведь та ситуация, заметьте, не переписывание истории, да, там не той индоктрина, потому что любое государство, посмотрим мы учебники Франции, Польши, вот коллега ушел, но он с критическим мышлением, и России, везде индоктринация. Во французском учебнике вы не найдете, надо каяться за колониализм, за Алжир, Марокко, за вот эту кровь, да, возьмем польский. Не надо каяться за утопленную в крови Украину, Малороссию, да? Не надо там каяться за сотни тысяч советских пленных, захваченных под Варшавой и замученных потом в концлагерях голодом, холодом и так далее.
Школьников из Израиля не надо бесплатно возить в музеи, да?
Совершенно верно, забывая вот и восстание в Варшавском гетто, и это Аушвиц-Биркенау, и элементы соучастия. Совершенно верно, везде такой момент, чтобы объяснить историю, но по большей части именно на позитивных примерах. Угу. К сожалению, у нас вот оказалось так, что везде единый учебник, а в России до недавнего времени, как вы помните, сколько было? 100-500 этих учебников, 100-500 точек зрения, и вот с учителями встречались.
Как... Я разберусь.
Пойди разберись, у людей каша. Твоя задача как учителя объяснить, что Петр I был до Сталина, после Сталина был А Горбачев, Путин, и как бы все.
И на этом закончить курс.
Вот, а дальше человек заинтересуется и так далее. Но вот эти разброды и шатания сейчас вот... Пожинаем то, что пожинаем, да.
Знаете, вот у нас ведь каждый год проходит акция «Бессмертный полк». У нас огромное количество народу всегда на нее выходит. В Кыргызстане, во всех регионах, даже в маленьких селах у нас все это... К памяти они относятся очень трепетно. Я слышала такие разговоры, мол, а мне не с чем идти на «Бессмертный полк», ну, в смысле, некого фотографии нести, потому что мои все были в тылу. Мои вот не воевали, они там работали, ну, и, в общем-то, ну... Стоит ли в рядах идти вместе с ветеранами, которые действительно были на войне, которые вот могли жизнь свою отдать? Ну, как по мне, так стоит, естественно.
Конечно,
потому
стоит.
Что вот как раз Александр Александрович с вами хотела поговорить. Понятно, что победа, она наша общая, и все народы в ней принимали участие. Но, по-моему, тыл-то и, собственно, люди, которые работали на нужды фронта, они не меньше вклад
внесли. Вот несколько лет назад у нас в Орловской области создали очень интересный фильм о том, как работала наша промышленность в годы войны. Урал – опорный край державы. Уникальность Урала заключается в том, что мы производили всю номенклатуру военной продукции от портянок, извините, до ракет. Так вот, фильм называли так «Равное величайшим битвам». Это говорит о том трудовом подвиге, который совершил тыл. И тяжело им было не меньше, чем тем, кто сражался на фронте с оружием в руках. И голодали. И работали. Вот вы знаете, после того, как закончилась война, об этом тоже как-то предпочитали не говорить, какие демографические потери перспективные мы понесли. Люди 4 года с лишним, простояв у станка, 12-часовой рабочий день без перерывов, без выходных, они просто в течение 6-7 лет поумирали. Поумирали. Вот я смотрел, занимался этим делом. У нас была бригада женская, 50 человек в асбесте. Через 4 года после войны их ни одной не стало. Вы представляете? Как же не идти-то?
Конечно.
Они подвиг совершили.
Естественно. У вас доклад как раз, насколько я понимаю, назывался «Трудовой подвиг народов
Средней
Азии».
Да, я буду об этом
Азии.
Говорить.
Да, конечно.
И как тяжело им было. И с какими трудностями они столкнулись. Вот сейчас у нас плюс 17, а в Екатеринбурге минус 8. Это сейчас.
Да вы что?
А в ноябре, а в декабре минус 40.
А тогда еще и холоднее
тогда
было.
Еще тогда холоднее еще и холоднее было. И представляете, было. Вот как это... Ну, в общем, это отдельная тема разговора, я не буду говорить. Тяжело было. Но тем не менее, работали, и то, что могли, делали. В этом заключается их подвиг. Я уж не говорю о том, что здесь, Киргизия, сколько наших семей эвакуированных приняла. Сколько людей, сколько детей усыновили, сколько воспитывали. Это есть в наших учебниках. То есть этим людям надо низко в ножки поклониться. И сказать огромное спасибо. Их подвиг ничуть не меньше, чем тот, который был совершен солдатом с оружием в руках, дошедшим до Берлина.
Да, тут к этому невозможно что-то добавить, хотя свои пару копеек, потому что именно в тылу, как говорят, ковалась-то, собственно, победа. Пример, который Александр Александрович прекрасно знает, Нижний Тагил, Уралвагонзавод. Считается, что на мощности подготовленной площадки Уралвагонзавода приехал Харьковский, как он, паровозостроительный завод, и развернулись мощности по строительству легендарного танка Т-34. Но тут забывается... и остается только уделом историков, занимающихся промышленностью, историей бронетанковых войск, танкостроения. Следующая вещь, что с точки зрения инженеров и рабочего персонала из Харькова эвакуировалось довольно малое число. Там осталось немалое количество тех, кто не захотели эвакуироваться. Вопрос еще, кто и сотрудничал. Были и те, кто и сотрудничал. И одна вот из книг, как раз вот историк, который занимается историей Уралвагонзавода, Устьянцев.
Устьянцев.
Право, да. Да, он как раз этот момент объясняет, что одна из интересных книг по истории Харьковского завода – это книга, вышедшая в Канаде. Догадайтесь, почему она там выходит. Человеку, видимо, стало совсем неловко потом признаваться в работе на вермахт. Да? И то, что развернулось в Нижнем Тагиле с точки зрения вклада местных инженеров, потом это Леонид Васильевич Карцева, да, и местного персонала, рабочих, это не гигантский просто вклад, потому что, как мы прекрасно знаем, танки КВ по своим качественным ходовым уступили довольно быстро 34-ки, а мощности по производству ИС-1 и ИС-2 были недостаточны, чтобы создать ту нужную массу бронетехники, которая бы задавила вермахт. И 34-ка, которая на Урале делалась, она вот...
Я хочу только напомнить, что подвиг наших граждан в Тулу был отмечен правительственными наградами за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Это очень важно знать. То есть они так же, как военные, получали знаки отличия за свой труд. Так что идти надо. И гордиться надо своими мамами и папами, бабушками и дедушками.
Александр Александрович, позволите я еще маленький момент. Более того, я считаю, надо выходить даже с детскими фотографиями, так называемые «Дети войны». Да? Очень интересный историк из Ростова-на-Дону, Евгений Федорович Коренько, историк войны, демографии, специализируется по демографии, как раз по детям, которые оказывались в оккупации, остарбайтеры, которых вывозили, которые пострадали, которые стали вот этими невинными жертвами, они герои в том, что погибли потому, что были русскими, потому что советскими, да, которых приходили, и это не надо забывать, убивать. Не потому, что они стали невинными жертвами там неудавшейся бомбардировки Сталинграда, там неудачной бомбардировки Ростова, да. Нет, это вот еще надо выходить, чтобы все помнили про жертв войны, и где и про детей, которые и участвовали в партизанском движении, которые выступали в роли такой информационной сети, да, они тоже победители, и о них надо помнить. Поэтому обязательно не только со взрослыми лицами, но и теми, кто, может, даже и не дожил до своей зрелости. Да, вот.
Я тоже пару копеек вставлю по поводу того, что эта выставка происходит в Кыргызстане. В прошлом году, кстати, насколько я понимаю, именно Екатеринбург принимал эту выставку. У нас особое отношение действительно к Великой Отечественной войне. Действительно, как Надка эти выставки напомнил один из наших депутатов, 360 тысяч кыргызстанцев ушли на фронт, 90 тысяч погибли. Казалось бы, в масштабах Великой Отечественной войны не так много, только учитывая, что население Кыргызстана тогда было что-то там около 1 миллиона, это гигантские цифры. Я согласен, что трудно сейчас с какими-то новыми культурными продуктами, которые так или иначе могут донести исторически верный взгляд на те события, которые произошли на Великую Победу. В плане Кыргызстана я вот как-то искал для себя сам ответ. А как можно рассказать то, что тогда происходило, и как здесь переживалось то, что люди уходят на фронт и не возвращаются? Нам повезло, у нас есть великий писатель Чингиз Туркулович Айтматов. И я думаю, что если просто всех школьников поголовно и студентов заставить написать диктант или прочитать всего лишь две маленькие вещи, это повесть «Материнское поле» или просто рассказ «Свидание с сыном», там гениальный человек все очень просто и доступно показал, что значит быть героем, что значит любить свою родину. Большое вам спасибо. Сегодня у нас получился потрясающий полилог. Я очень люблю, когда можно говорить, не задавая вопросов, когда сами ответы находятся в речи. Сегодня у нас в гостях был научный сотрудник Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина Яков Лазарев. Яков Анатольевич, большое вам спасибо. Рады были познакомиться.
Наталья Тимур, большое спасибо.
Вам спасибо большое. У нас также сегодня был в гостях, мы были очень рады приветствовать доцента, кандидата исторических наук, лектора Российского общества знания, доцента, собственно, Уральского государственного экономического университета Александра Капустина. Александр Александрович, очень рада знакомству. Спасибо большое.
Большое спасибо, господа. Привет Свердловской области и Екатеринбургу. Всего хорошего. Обязательно.
Мы с удовольствием.